For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Когда я начала заниматься подкастами, для меня стало большим сюрпризом, что делать свое шоу — это не только про то, чтобы научиться записывать и монтировать аудиодорожки, а еще и про огромное количество параллельной работы. Вроде оформления обложек, анонсов, картинок для социальных сетей, короче говоря, графического дизайна. У меня было, как говорится в стартап-мире, unfair advantage — несправедливое преимущество. Я умела пользоваться Photoshop. Но я потратила на всю работу с графикой огромное количество часов, а могла бы просто делегировать. Причем не обязательно конкретному человеку, ведь для этого есть классные сервисы. Поэтому мне так радостно, что спонсором сегодняшнего выпуска стал графический онлайн-редактор Crello. Crello — это место, в котором вы можете делать графику, видео и анимации быстро и просто, даже без навыков в дизайне. Сейчас у ребят больше 45 тысяч шаблонов в более чем 70 форматах. Посты, сторис, обложки, инфографика, постеры, презентации. Короче, whatever you need. И это все можно настроить под себя или сделать что-то полностью авторское с помощью встроенных инструментов в веб-редакторе и приложениях на iOS и Android, используя огромную библиотеку или загрузив свои материалы. Ссылка на Crello в описании подкаста. А по промокоду PROVAL11 вы можете получить доступ к Crello Pro на 30 дней. Попробуйте, это действительно гораздо быстрее, чем делать что-то с нуля самому или искать дизайнеров. Создавать контент просто. В Crello.
Мне вообще кажется, что Россия — это такая страна, в которой необходимо давать надежду. Вот если у тебя надежда просто есть, если у тебя нету ни зарплаты, не какой-то помощи и так далее, но надежда есть, ты справишься со всем.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Саша Даль, руководитель и солистка группы «Фрукты». Поехали! Саша, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, про свой или, возможно, про ваш коллективный провал коллектива, главный провал в 2020 году.
Ну, мне кажется, что вообще мы вовремя решили об этом поговорить, потому что, наверное, этот год был для всех большим провалом, но для нашей группы провал случился самый большой провал-облом. Мы должны были... То есть мы существуем как резиденты «Вечернего Урганта» уже почти 9 лет. Сложно в это поверить, но это так. Практически все наше время проводим в Останкино. То есть мы с понедельника по четверг ходим фактически, как все люди, почти как в офис, только наш офис называется Останкино. Вместо кабинета у нас студия, в которой мы проводим большую часть нашей жизни. Наконец-то к 2020 году у нас появились невероятные планы со всей нашей командой «Вечернего Урганта». Мы должны были наконец-то поехать, можно сказать, что в тур. То есть мы должны были побывать в 2020 году. У нас должны были случиться гастроли во Франции, в Израиле, в Германии. То есть это несколько городов чаще всего. То есть весь январь мы должны были провести в Америке. Там было около, по-моему, 12 или 13 городов, куда мы должны были приехать. То есть это такой, в принципе, стендап от Вани. Соответственно, мы это сопровождаем все музыкально. Мы готовили тоже очень интересную программу, чтобы знакомить наших товарищей, которые эмигрировали куда-либо, потому что в основном бы они, наверное, пришли бы посмотреть на то, что мы делаем. Готовили огромную программу, делали всевозможные попурри из современной музыки, которая нам не очень нравится, но, тем не менее, мы сделали из нее такие попурри, такую очень грубую и именно этим смешную нарезку, чтобы ознакомить людей с творчеством тех, кто сейчас находится на вершине, в топе. И, в общем, единственное место, куда мы успели съездить, это в Париж. Это произошло в конце февраля. Мы туда съездили, зарядились всей этой атмосферой. Не успели ничего сыграть, поскольку Ваня впервые тоже вышел к такой вот публике, которая изголодалась по русскому стендапу. Мы сыграли какие-то маленькие, вот такие же, как в эфире, 15-секундные какие-то вещи. Ваня спел несколько песен, но, в общем, но наша сольная какая-то вот история, которая должна была происходить, наконец-то. То, что не происходит по телевизору. И чаще всего, когда объявляется рекламная пауза Вани в эфире, и мы понимаем где-то в глубине души, что в этот момент люди либо бегут в туалет, либо выключают звук телевизора, поскольку после нас сразу же встык идет реклама, которая в 10 раз громче всего остального, в общем, но... Я видела, как это делает моя мама. В общем, самый большой провал, да, случился в том, что мы подготовились к нашему восхождению на Олимп Славы, но его не случилось даже в тот единственный концерт, который произошел таки в Париже.
Я когда готовилась, читала интервью, которое вы давали, там была такая фраза, что мы всегда как группа стремились к концертам на стадионах, мировым турам, телевидению и так далее. И я подумала, что, наверное, такой тоже неочевидный во многом путь. И вот вдруг ты мне говоришь, что это случается, вот оно. Но нет. Как ты вообще себя почувствовала? Как вы почувствовали, когда осознали, что не будет у вас сейчас, в этом году, мирового тура?
Ну, сначала отчаяние небольшое, а потом, когда ты просто понимаешь, что у двоих коллег срывается какой-то такой тур, который они готовили действительно там с оркестром, с хором, в общем, и ты думаешь, ну, хорошо, что это не я, потому что мы знаем, что такое готовится к каким-то огромным концертам. В общем-то, с нами тоже это случилось, но мы не успели настолько залезть в этот процесс, поскольку у нас в 2020 году группе «Фрукты» исполнилось 10 лет, это был наш юбилей, который тоже не сложился, то есть мы хотели отметить этот юбилей огромным концертом и в Петербурге, и в Москве. Мы всегда отмечаем наши дни рождения в двух столицах, но обычно вот каким-то таким вот большим на 5 лет готовили большой концерт с нашими друзьями, и в этом году не то чтобы... То есть мы все равно все надеялись, да, где-то там в мае месяце, в июне, что к концу разрешат какие-то большие эти мероприятия. Мы не теряли вроде как надежды, пытались с кем-то договариваться из наших друзей, коллег, кто придет с нами вместе спеть какие-то классные треки. Вот. Но в итоге стало понятно, что даже вот просто на моменте этой подготовки, то есть только на этом уже уровне, мы сталкивались с тем, что все нам отвечали, что... Ребят, ну даже если что-то случится и можно будет выступать, то мы будем отыгрывать свои долги, которые у нас есть. Вот, и мы вряд ли можем вам пообещать, что мы будем у вас на концерте. Хотя всегда раньше, да, то есть наши коллеги всегда тоже там ставили в этот день крестик в своем календаре, что они в этот день заняты с нами. Но тут они даже это не могли пообещать, и нам стало понятно, что мы просто не можем... никаким образом подготовиться к этому концерту, даже если его разрешат.
Насколько я помню, у вас все-таки запланирован концерт 20 марта, 16 тонн.
Это как раз вот уже есть наши переносы. Мы должны были сыграть концерт в 16 тоннах, представить наш альбом мини-EP. То есть мы должны как раз были отметить именно это событие, потому что мы тоже к нему шли очень долго. Возможно, я должна была поступить так же, как и ты, уже давным-давно просто от этой идеи отказаться, попытаться выпустить такие альбом с кавер-версиями, потому что казалось, что в нашей стране это фактически невозможно. Мы это, в общем-то, и сделали через Америку, но тоже таким путем, что мы не зарабатываем на этом абсолютно никаких денег. То есть мы даже платим за то, что люди его могут услышать. Просто к десятилетию мы решили все-таки это сделать. Мы хотели это тоже отметить. И это нам тоже не удалось. И вот мы перенесли этот концерт сейчас на март в 16 тоннах. Мы это сделаем. Вот. Но это не отмечание пока что дня рождения. Днерожденческий концерт мы, в общем-то, и перенесли на год вперед. То есть он состоится опять-таки в ноябре. Мы верим свято, что все-таки все получится. Не будет никакой ни третьей, ни четвертой волны. По крайней мере, как говорит Рената Литвинова, я применю к этому все свои силы.
Понятно, что в России коронавирус отменили. Насколько этично сейчас собирать публичные мероприятия, когда вся Европа сидит по домам? Я живу в Лондоне. В Лондоне вообще нельзя почти выходить из квартиры. Все на локдауне. В России коронавирус отменили, но при этом на самом деле же нет. Были у тебя какие-то сомнения и размышления на этот счет?
Ну, мне кажется, что первое, сидеть по домам такое количество времени, я, честно говоря, не знаю, что хуже, умереть от коронавируса или от депрессии, потому что вокруг меня очень много людей, которые сидят, боятся выходить на улицу по многим причинам. У кого-то уже очень достаточно пожилые родители, они боятся их заразить, живя вместе, ведут себя крайне осторожно. Кто-то, наоборот, выходит в люди, вообще ни о ком не думая, будучи четвертый день коронавируса, да, то есть у человека определился коронавирус, и он идет куда-то, говорит, ничего страшного, я в маске, я соблюдаю дистанцию. То есть здесь, мне кажется, это дело каждого, и здесь пришло время просто действительно думать своей головой. Я, кстати говоря, никому не сообщала, я переболела коронавирусом, но я просто купила тест, я сделала этот тест, заперлась дома и отсидела 2 недели, пока я не почувствовала, что мне стало действительно нормально. Я сделала тест еще через 1 день, убедившись, что я уже действительно там в порядке, я вышла в люди. Мне кажется, что просто здесь человек должен отвечать за себя и думать об окружающих, просто вести себя совестливо. Соответственно, я просто знаю, что вокруг меня приблизительно 60% людей уже переболели. И я не очень вижу, когда ты с антителами и по-прежнему сидишь, тебе нельзя сходить в ресторан там, и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это тоже не очень разумно. Полагаться, конечно, на людей, на их здравомыслие сложно, я согласна абсолютно. Но, тем не менее, мне кажется, что вот мы объявляем концерт, и здесь ты должен просто сам взвесить, у тебя есть родственники, у тебя есть голова на плечах, то есть если ты переболел, если ты сходил, сделал тест и узнал, что у тебя антитела, почему бы не сходить на концерт? У нас как бы в группе существует какое-то количество людей, которые переболели, а те, кто не переболели, например, там, я понимаю, что я периодически маску уже не так часто ношу, как вот нужно, просто потому что я знаю, что я никого не могу заразить, поэтому есть этот момент. Но, тем не менее, я вижу, как ведут себя мои коллеги, которые еще не переболели, и они ходят в маске постоянно, только там ее снимая исключительно на сцене. Поэтому здесь, мне кажется, пришло время, дорогие друзья, думать всем своей головой, просто вести себя по отношению к окружающим, в общем, достойно.
Тебе тяжело было, когда все сидели дома? Насколько я помню, вы ездили все равно в Останкино и записывали программу.
Да, нам не было тяжело, потому что мы все равно работали. Тяжело было вот это общее ощущение. Именно в Москве были ровно, наверное, 2 недели, когда у нас были пропуска, и ты выезжаешь на улицу, и просто апокалипсис. То есть я такое видела только в видеороликах о Китае. То есть они настолько действительно соблюдали этот режим. А у нас это вот длилось ровно 2 недели, и это было похоже вот на фильм ужасов, когда ты выезжаешь на машине, ты едешь, и вокруг просто никого. Вот эти одинокие светофоры, такой завывает ветер, тишина полная, ты вот едешь по этой дороге, видишь эту Останкинскую башню, она выглядит совершенно по-другому, чем во все другие дни. Самое сложное было для нас, наверное, как для группы, это работать с пустым залом. То есть мы и так работаем очень часто, да, то есть мы работаем на камеру, и мы уже к этому очень сильно привыкли. По большому счету, это огромная аудитория, которая нас смотрит, мы ее не видим. Но когда все-таки в зале сидят 120 человек, это все равно публика, и мы привыкли петь для 5 человек, 6, когда мы начинали там нашу карьеру, да, то есть в ресторане сидит 6 человек, и ты для них играешь, как для стадиона. И в этом смысле тоже был свой кайф. Но здесь все-таки, когда вот камер больше, чем людей в студии, это такое очень странное ощущение. И ты в какой-то момент все равно ловишься на мысли, а что, если так будет всегда? Вот это вот такая страшная мысль, которая возникала абсолютно у всех. И, конечно, когда стали что-то разрешать, и у наших друзей, когда ты видишь, что сначала рушится бизнес, там, я не знаю, вот в моем доме есть ресторан, и когда ты понимаешь, что его вполне возможно скоро закроют, потому что уже просто он 3 месяца не работает никак, и все-таки в какой-то момент разрешают открыть окошко, потом разрешают уже заходить, но в масках, там, ну и так далее, это все равно как-то становится легче, это все равно какая-то некая поддержка и дают просто надежду на будущее. Мне вообще кажется, что Россия — это такая страна, в которой необходимо давать надежду. Вот если у тебя надежда просто есть, если у тебя нету ни зарплаты, ни какой-то помощи и так далее, но надежда есть, ты справишься со всем. Мы такой народ, мы так воспитаны, у нас это в генах, поэтому я думаю, что этим и занимаются наши структуры, они это все понимают и они знают это.
Такой вопрос, который, наверное, супер очевидный, возникает первым. Не тесно ли заниматься, быть на программе 10 лет? Нет ли такого ощущения, что хочется заниматься чем-то еще, и что хочется перестать быть кавер-группой? Я знаю, что вы делаете сольные штуки, но делать этого больше.
Во-первых, до группы «Фрукты» каждый из нас занимался сольно музыкой. Мы классно выглядим, но мы не супер молодые товарищи, нам не по 20 лет. И, соответственно, мы так или иначе себя уже в этой жизни и пробовали, и искали, и занимались так или иначе сочинительством. И если даже взять меня, да, то есть у меня была и сольная карьера певицы, и я преподавала вокал, и я занималась другими группами как директор, как продюсер, как композитор, то есть я писала песни и занималась с ними там на новой волне какие-то высокие места. Я писала музыку к фильмам. У меня достаточно была такая насыщенная жизнь до группы «Фрукты». Вдруг оказалось в какой-то момент, что, во-первых, я человек группы, то есть мне очень важна команда и поддержка. Когда мы собрались в эту группу, и именно вот с этими людьми, то есть у нас же есть такой маленький секрет, что до того состава, который сейчас существует, которому, собственно говоря, 10 лет, были еще 2 года неудачных попыток с другими людьми. Даже группу найти и собрать, и так, чтобы жили долго и счастливо, очень сложно. Вот. А мы вот именно собрались в большей степени по-человечески, энергетически, и все это собралось вот такой какой-то очень зажигательный, огнеопасный сосуд. В нем есть очень много плюсов. Как мне кажется, вместе бессмертны абсолютно. То есть мы действительно сила. Но есть в этом и минусы. Например, мы настолько разные. Мы пытались в первые годы «Вечернего Урганта», мы пытались вместе писать песни. Но, как оказалось, у нас абсолютно разное представление, которое никак не уместить в одну композицию. То есть, ну вот совсем. То есть, я не знаю, у нас Мими, она такая немножко Роужен Мёрфи, да, из группы «Молоко». То есть это такая какая-то музыка, это приблизительно такой вокал, это вот такое вот направление. Там, я не знаю, Лёша Елесин, тот самый, вместе с Костей Ионочкиным. Это люди, у которых была своя группа «Война поэтов». Это был такой русский рок. Они занимали тоже на фестивалях, каких-то конкурсах разные места, выигрывали там запись альбомов и так далее и тому подобное. Были по-своему счастливы, просто не очень сильно популярны. Вот, но они тоже прошли этот путь большой. Что касается нашего Олега Белова, он и сейчас продолжает такое сольное плавание, он пишет музыку к мультфильмам, к кино и так далее и тому подобное. То есть он параллельно сейчас до сих пор ведет всю эту историю свою. Когда мы это все пытались совместить в нечто как бы одно, это были неплохие песни, но они были такие похожи, я не знаю. Современная группа «Битлз». В этом было очень-очень много музыки, очень-очень много оттенков, а сейчас совершенно какой-то, наверное, другой абсолютно век. Другие совершенно желания у людей, и мы это пописали и как бы и оставили. Потому что все равно в какой-то момент ты понимаешь, что если вот это вот общее не приносит той волны успеха, которую бы тебе хотелось бы, затрачивая столько сил, как бы времени и так далее, ты просто уходишь опять-таки в то, от чего ты сам получаешь намного больше удовольствия. Не знаю, я пишу, например, романсы, я бы это так назвала, потому что там и много текста, и много мелодичности. Лёша пишет то, что он пишет, и у нас есть этот проект «Елесин», который мы так или иначе сейчас развиваем. Он только, я считаю, что стартанул. Опять-таки тоже год пандемии отнял у нас, в общем-то, год жизни. Лёша писал песни, это да, это у него там уже есть на 2 альбома вперед. Но что касается именно записи и встречи с музыкантами, это как бы у нас тоже были с этим проблемы. Каждый просто занимается тем, чем он занимается, и как бы мы абсолютно в этом счастливы. То есть если ты не можешь писать, ты пишешь, и не измеряется качество того, что ты делаешь, все-таки популярностью. То есть это может вообще в какой-то момент выстрелить, те же самые Лешины песни. Может Лешина песня попасть в какой-то фильм, и он может сразу стать резко популярнее, чем сама группа «Фрукты» и все, кто вообще рядом. Точно так же, я не знаю, я случайно запишу какой-то свой романс, играя на фортепиано, и он может неожиданно... Сейчас время интернета, это все может просто превратиться в какую-то историю, не то чтобы, которую мы хотим и не получаем, а наоборот, возможно, к которой мы даже не готовы. То есть мы находимся сейчас вот именно с группой «Фрукты» в такой стадии, что это шоу уже тоже наше. Когда были первые 3-4 года, было действительно, наверное, тяжело, потому что ты думаешь о том, что вот, наверное, хотелось бы больше времени посвящать там музыке и так далее. Но, как оказывается, когда у тебя оказывается много свободного времени, ты из себя вытаскиваешь ровно столько же, сколько бы ты из себя вытащил, когда ты тотально занят. То есть если тебе есть что сказать, и если ты хочешь что-то написать, и то, что из тебя льется, ты напишешь это вечером после вечернего Урганта. Ты сядешь это и запишешь. А если у тебя есть желание это пойти в студию и как-то оформить, ты найдешь этот день в неделю и пойдешь и запишешь это. То есть тебе никто не мешает быть творческой как бы единицей помимо группы «Фрукты».
А есть ли какие-то коллеги-музыканты не по группе, а в целом, на которых ты смотришь и завидуешь? Или думаешь о том, что, блин, вот ты, слышь, вы этого достойны, такого какого-то успеха?
Я как-то так просто, наверное, не мыслю. Возможно, это лично мое такое ощущение. Возможно, это надо ребят спрашивать, чего они хотят. Потому что собирать стадионы и так далее и тому подобное, если бы оно само собой случилось естественным образом, мы бы, наверное, туда пошли и что-то бы испытали новое. Но когда этого нету и есть нечто другое, мы не можем это обесценивать и не можем этим не дорожить. То есть мы находимся в самом лучшем шоу на нашем телевидении. То есть есть разные интересные программы, есть какие-то комедийные стендапы и так далее, но это все равно какая-то другая как бы история, в которой нету музыки. Там просто не могло бы оказаться нас. Мы говорим, что это лучшее шоу с точки зрения не только юмора, но и для нас тоже. Все это время мы, во-первых, выросли просто на несколько голов, как музыканты. Нигде ты ни в каком институте, ни в какой консерватории, нигде вообще ты не можешь набраться такого опыта, как мы набираемся, играя каждый день новые композиции в таком количестве. Мы умеем играть абсолютно все. Нету такого стиля музыки, который бы мы не смогли сейчас сыграть. Самое интересное, что мы получаем от этого абсолютно одинаковое удовольствие. Наверное, мы немножечко... Это такая профдеформация некая, да, что у нас нету как раз вот не оказалось такого какого-то личного стиля, но у нас абсолютно точно появился свой саунд. Такая уже машина, которую не остановить. Мы абсолютно точно никуда не пропадем. Даже если не будет этого шоу, мы совершенно точно найдем себе применение, потому что мы действительно профессионалы уже в этом. Неудивительно, что у нас вокруг нас еще тоже собралось уже какое-то такое количество людей творческих, да, не связанных с музыкой, я имею в виду, я не знаю, режиссеры, постановщики, всякие люди, которые ставят невероятные спектакли, снимают кино и так далее, они делают нам какие-то предложения, и мы не можем согласиться на данный момент, потому что мы заняты в шоу. Но если вдруг что-то произойдет и случится, мы точно знаем, что мы всегда будем делать что-то новое, что-то необычное и как-то реализовываться, придумывать пусть в рамках шоу, в рамках какого-то спектакля, в рамках кино какую-то новую музыку, новые какие-то формы и так далее и тому подобное.
На вечерний Ургант приходит довольно много музыкантов, каких-то суперпопулярных, да, с новыми релизами, и каких-то new faces, молодых ребят. Ты понимаешь, почему эта музыка популярна?
Для меня сейчас я хочу сказать, что я понимаю, почему это становится популярным, и меня это, к сожалению, очень сильно огорчает. Сейчас вообще такой глобальный провал. Я считаю, что мы где-то уже почти на дне в плане музыкальном. То есть мы сначала были вот еще года, наверное, 3-4 назад. Я называла это в шутку, наверное. Я говорю, ребята, не беспокойтесь, сейчас такой музыкальный минимализм. Между нами тает лед и так далее и тому подобное. Я понимала, почему это было популярным. Но то, что происходит сейчас, я не буду называть, естественно, никаких исполнителей, потому что я не хочу просто никого обижать, потому что эти люди сами в себя верят, а как мы помним, надежда — это главное, мы не будем у них ее отбирать. Но глобально в этом такая пустота. Я, наверное, и люблю романсы, это многое обо мне говорит. Я люблю «Серебряный век», я люблю шестидесятников, поэзию. То есть для меня очень важно слово. Сейчас вообще не осталось, я не могу назвать ничего поэзии из того, что происходит. Да, там, кроме опять той же самой Земфиры и еще нескольких исполнителей, пусть для них это будет загадка, о ком я говорю. Есть еще там несколько товарищей, которые действительно делают тексты предразумевая, что это все-таки поэзия, и что в этом есть какой-то смысл, что это не просто набор букв, который складывается в какую-то такую классную какую-то штуку, которую все запоминают, и потом можно в ТикТоке на 10-15 секунд нечто снять такое, что все начнут повторять, и все сойдут с ума. Как вот совсем недавно я слушала Николая Цискоридзе интервью, и как он говорит, что сколько вообще я работал над тем, чтобы зарабатывать те деньги, которые я там зарабатываю, и как сейчас просто в одночасье человек в ТикТоке может просто зарабатывать какие-то огромные деньги и сойти просто с ума, думая, что он пуп мира, да. И сейчас действительно все сходят с ума. Интернет, конечно, он насколько может быть для нас, для всех какой-то уникальной штукой и творить добро, точно так же он может вот этот вот искусственный разум делать с людьми, конечно, невероятные вещи и превращать их в совершенно деградирующую такую субстанцию. Это печально. Вот, но всегда, когда есть где-то рядом дно, всегда есть шанс оттолкнуться. И я нахожусь в таком для себя каком-то... Нету такого слова в русском языке, но оно уже всеми заезжено, и оно как будто бы появилось в волнительном состоянии. Такого слова нет, волнительно. В общем, но в предвосхищении нахожусь того, что вот что-то сейчас начнет появляться, что-то начнет каким-то образом деформироваться, и в какой-то момент произойдет некий прыжок, который мы вообще не ожидаем, в какую-то в такую сторону прекрасную, которая нас поведет и выведет из этой вот дыры, в которой мы сейчас находимся.
Ругать, понятно, по именам не будем. Ты сказала про Земфиру, но Земфира, мне кажется, уже когда ты говоришь о современной музыке, странно немножко называть Земфиру, потому что Земфира — это часть, не знаю, культурного кода уже, наверное. Есть ли какие-то относительно молодые ребята, которые тебе при этом нравятся, то, что они делают, русскоязычные?
Мне нравится Сироткин. Мне нравится сам по себе Нилетто. Мне не очень нравится, что он делает, но мне нравится он сам. Мне нравится его тембр голоса. Ну вот это тоже сложно так говорить. Проблема заключается в том, что раньше артист — это было нечто общее. Это то, что предразумевало под собой все: тексты, музыку, харизма, внешность, легенда, то, как человек говорит, ну, в общем, и что он собой вообще представляет. То есть раньше вот это был артист. Сейчас почему-то для меня, видимо, с появлением интернета, опять-таки, эти все грани стерлись, артисты стали так близки, что они для тебя абсолютно обычные люди, и ты видишь только какую-то яркую, выпуклую часть их таланта или какую-то особенность, а все остальное люди перестали рисовать. И это как бы обидно, потому что это тоже часть, мне кажется, вот этой вот работы. Мне очень нравилось, как это происходило в 80-е, 90-е и 70-е годы, когда там на Западе, да, в Америке в том числе, всегда это был полностью образ. И это, блин, ну было так круто. Тебе как бы дают человека, ты через него на самом деле слушаешь то, что он поет. А сейчас ты вообще не понимаешь, куда смотреть. Мне чаще нравятся, наверное, какие-то даже не артисты, наверное, мне нравятся песни. Мне может понравиться вот какая-то конкретная отдельная песня, которая меня может просто вдохновить и понять, что еще не все потеряно, еще что-то, вот еще что-то осталось. Но это происходит, к сожалению, сейчас крайне редко, это правда.
Ты очень классно рассказываешь, что типа очень позитивно, но есть гипотеза, что все-таки за 10 лет совместной работы с ребятами, да, и какой-то своей творческой деятельности все равно были кризисы, и были точки сомнений, и были точки, когда было сложно. Можешь ли ты вспомнить и что-то рассказать про это?
Да не то слово, их очень было много. Говорить, наверное, об этом сложно, потому что это какие-то очень такие внутренние процессы, которые вообще неизбежны. Например, когда один из членов группы, например, писал, вдруг появляется группа «Фрукты», он начинает с огромной радостью играть кавер-версии, потому что все равно в этом очень много творчества. Мы не просто же перепеваем песни. Это мы, кстати говоря, в рамках программы можем просто взять и перепеть. Хотя все равно что-нибудь свое туда все равно добавим. Но чаще всего мы делаем именно из нашей там программы именно прям кавер-кавер. То есть это совсем становится уже фактически другая песня. И вроде как вот этот вот участник группы, он с радостью это все делал какое-то количество там первых лет. А потом стало накапливаться такое недовольство собой, что он понимает, что вот раньше он писал, раньше пусть там На его концерт приходило 20-30 девчонок, но они приходили конкретно на него, конкретно на вот эти песни, которые он писал. Может быть, они были, эти песни не супер, но они были его. А тут вот он играет вот эти кавер-версии. Да, приходит 1000 человек на концерт, но он не до конца чувствует, что это его. И его начинает это разрушать потихоньку. Он не может в этом винить себя, что он не находит время на то, чтобы сесть. Вместо того, чтобы там вечером после этого рабочего дня прийти домой, вместо того, чтобы поиграть в компьютерную игру, взять в руки там в очередной раз гитару или сесть за фано, что-то пописать, я не знаю. Он не находит времени на то, чтобы почитать и вдохновиться чем-то. То есть потому что все равно это... Мы отдаем очень много энергии, особенно когда это камеры. В тройном объеме есть вот это вот ощущение, что ты отдаешь. На том конце все равно находятся люди, и ты это чувствуешь, даже если... Да, нету вот в зале их, но ты все равно чувствуешь, что они там, и ты посылаешь туда свою как бы энергию. И как раз ты обратно ее в телевизионном формате не получаешь. А мы только этим и занимаемся. Соответственно, ему необходимо получать эту любовь обратно. И когда он вдруг ее не получает в том объеме, в котором он раньше получал от этих 30 человек, а получает от 1000, но она распределяется между нами всеми. Она распределяется не только в его... кормушку, да, что это вот он написал эту песню, а это все-таки кто-то другой написал, то есть это уходит энергия еще туда. Она распределяется, ему не хватает, и он не может. И в какой-то момент он заявляет мне: «Саша, где наши стадионы? Где наши вообще, в чем дело?» На что я спрашиваю, говорю: «Послушай меня, я с удовольствием предоставлю тебе как продюсер стадиона, как только у тебя будут песни». Вот, и в этот момент он вдруг понимает, что, то есть, что это такой замкнутый круг, что все равно так или иначе вся вот эта вот наша творческая как бы история, наверное, есть какой-то внутренний лимит, наверное, есть какой-то вот этот вот момент выгорания. Вот лично я, и я знаю еще двух членов своей группы, которые научились с этим справляться. Да, ты как бы можешь выгореть сегодня, но ты идешь завтра и где-то получаешь, и ты опять живой. Но, по крайней мере, вот у меня это происходит так. То есть я нашла для себя несколько, скажем так, каналов, по которым я могу пойти и заполнить вот эту вот пустоту, которая выходит из-за выгорания там на том же самом проекте «Вечерний Ургант», на тех же самых, не знаю, корпоративах, где мы играем эти песни, но мы их играем как свои. Все равно в этом есть какая-то такая тоже... Не знаю, в этом есть какое-то свое волшебство, потому что мы действительно в это верим в этот момент. Когда мы играем вот эти вот песни, у нас нет ощущения, что мы поем песню Майкла Джексона или там Уитни Хьюстон. Мы уже приложили столько сил к этой песне, что она тоже становится в этот момент нашей, и люди это тоже чувствуют. Они тоже отдают нам эту энергию. И на концертах, вот мы, например, мы, естественно, тоже как-то восполняем эти пробелы, это вот энергетический этот вакуум, как бы все равно так или иначе идет вот этот вот обмен.
Что ты чувствуешь, когда к тебе приходит твой коллега, ну, и спрашивает тебя, где стадионы?
Сначала я себя чувствовала очень плохо. Сначала я думала, как это так? Я, наверное, действительно что-то делаю не так. Я, наверное, действительно как-то где-то недорабатываю, где-то еще что-то. А потом я поняла, что на самом деле срабатывает этот момент паника, то есть такая, действительно, наверное, я что-то делаю не так. А потом ты просто понимаешь, что как только человек к чему-то готов, действительно, к этим же самым стадионам, даже к той же самой сольной карьере нужно быть готовым. Нужно быть готовым, что тебя разрывают на части. И иногда это тоже способ вообще самосохраниться, потому что я очень часто думала о том, что лично меня устраивает то, где я нахожусь. Мне нравится быть внутри и в то же время стоять где-то в стороне от всей вот этой вот машины. То есть мы как будто бы в шоу-бизнесе, но на самом деле мы стоим вообще особняком, и меня очень устраивает это. Мне нравится писать свои романсы, и меня никто не трогает. Мне не нужно доказывать своей группе, что, ребята, это круто, давайте делать именно это. Я сижу их и пишу. В какой-то момент я созрею, у меня появится вот концертная программа, мне ничего не стоит пойти и за лето ее отрепетировать и дать несколько концертов, посмотреть, что из этого выйдет. Просто я к этому еще сама не готова, ровно так же, как и мои музыканты. И когда они это сами поймут, у каждого свой вот этот вот момент понимания, когда они прозреют и поймут это. Потому что очень просто обвинять кого-то. Я тоже могу сказать, ребят, вы как балласт, вообще я супер талантливая, а вы меня тут тянете куда-то вниз своей музыкой, а я вообще могла бы быть, не знаю, сейчас эта ниша свободна, романсовая, я пошла. Вот, но это же все ерунда. Плохому танцору мешает известно что.
А ты сказала, что ты сама не готова. А вот почему ты не готова?
Я должна быть готова по всем фронтам. Во-первых, у меня должно быть ровно столько энергии, чтобы я могла пойти и в одиночку ее отдать. Опять я все время возвращаюсь к Земфире, но, к сожалению, это единственный пример, на который я могу сослаться в нашей стране. Человеку иногда нужно полгода, чтобы просто быть в затворничестве, чтобы накопить. Вот, возможно, если, там, не знаю, в какой-то момент закончится шоу. Может быть, оно никогда, кстати, не закончится, я не знаю. Возможно, мы как поле чудес будем существовать вечно, и мы изобрели эликсир молодости, я не знаю. Допустим, оно заканчивается, и вот я оказываюсь в какой-то момент, возможно, на полгода я еду туда, где вы сейчас сидите, на Бали. Я полгода пишу там какие-то новые 3 романса. Я их условно называю романсами. Конечно, это не романсы, это современная все равно трактовка, но тем не менее это то, где есть мелодия, где есть стихи. И я сижу и могу это сыграть просто сидя за роялем, да, скажем так. И я еду туда и пишу свои лучшие, возможно, 3 романса, пережив вот эти вот там 10 лет или там 15 условно лет. Как Цезария и Вора, выхожу наконец-то в 60 лет, пою и становлюсь тоже как бы вдруг очень сильно популярной. А может быть, нет, может быть, я пойду и внизу попрошусь к своим ребятам в кафе, буду петь свои эти романсы и буду точно так же счастлива. Ребята, камон, как бы счастье не в том, чтобы реализация происходит онлайн. Она происходит в тот момент, когда я пишу эти песни. Я уже счастлива. Я получаю удовольствие от процесса. Понятное дело, что очень круто, когда ты написал романс и пошел на нем, заработал сразу же $1 миллион, и как бы и ты чувствуешь себя как бы классно. Но мы, во-первых, живем вообще не в той стране, об этом как бы мечтать глупо. У нас не американская тут как бы история, не американская мечта. У нас здесь все происходит вообще по-другому. У нас здесь, опять-таки, грустная страна, и нужно быть готовым к тому, что завтра ты напишешь лучший альбом на земле, а послезавтра тебе все забудут. То есть как бы тут такая очень относительная система ценностей. Мне кажется, ценность в том, чтобы писать, если тебе пишется, играть, если тебе играется, и ловить кайф с музыкантами на сцене, с которыми ты ловишь кайф. У меня это все есть, лично у меня. За других ребят не могу ответить. Но мне кажется, когда мы стоим вместе на сцене, и я ловлю их взгляды, мне кажется, что они испытывают на самом деле то же самое, просто они, возможно, еще не все знают об этом.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.